Да, что-то списочек сегодня какой-то убогенький. Старый список, он мне пригодится.
Пространство, которое по видимости нет вещей, оно пространство, а вы люди, 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 Иисус. Но это совершенно неправильное, конечно, представление. Здесь играют роли учения неравномерности, об возвышенности, падениях этого пространства. Что такое ректоральное пространство, мы вовсе не можем понять, потому что не стоят же выборщики плечом к плечу. И тут, на самом деле, это пространство является математической моделью. Иногда смертность какой-то, вот сейчас есть разработки этого ректорального которое можно буквально вот вычислять. Если вот этот человек голосует так, этот человек голосует так, и при этом они связаны так или так, да, то как будет голосовать человек, находящийся на каком-то там пересечении? Установка вопроса, ну, такая вот оперенная математическая модель. Про всякие автомастевые мы не успели. Следующая у нас была серия про время. Мы если в случае пространства у нас главный вопрос пространства это только то, что заполнено вещами, и вне вещей, ну, там, какой-то эфир, но вне вещей пространства. Или есть пространство ничем не заполнено. Абсолютное пространство, так сказать. То в случае времени у нас основной вопрос был, я тут не знаю, является ли время чем-то субъективным или объективным. Никто не спорит при этом, что идет какое-то объективное время. Скорее всего. А спорят только о том, можем ли мы каким-то образом получить доступ к объективному времени. Или то время, которое мы чувствуем в нашем, ну, наблюдательном опыте, душе, это наше субъективное время, которое идет у нас. Кант говорит об этом форме чувственности. Значит, оно порождается нашим существованием, нашим бытием. И наши мысли. Даже у Аристотеля уже, хотя он объективист, уже появляются намеки того, что без наблюдателя время как-то смысл теряет. Кто имеет это? Потому что у Аристотеля это определение времени, время – это измерение движения. Но чтобы произошло измерение, должен быть измеряющий человек. И поэтому у него, ну, нет измеряющий. И поэтому у него получилось, что времени как бы нету, когда нет наблюдателя. Потому что некому верить. Правда, если бы тут был Берли, Берли, к сожалению, жил в 17 веке и не смог утешить Аристотеля. Но Аристотель пример, можно сказать, сам, так сказать, из его же философии вытекающую мысль. О том, что всегда существует Бог, его главная деятельность – это созерцание. И решение мышления. И, конечно, Бог все видит так рукой. Поэтому есть всегда наблюдатели. И, конечно же, никогда не пропадет внешнее время. За счет того, что не обязательно наблюдатель человек, наблюдатель это Бог может быть. Неизвестно, как бы на это ответил Аристотель, он очень умный был уже, и вполне мог бы сказать, что у Бога другое время. Все, значит, вот на этом мы остановились. Теперь на этот раз и на следующий раз у нас фундаментальная антология Хайдеггера. Но здесь, скорее всего, мне больше через сегодня займет подход, по крайней мере, да. Поскольку надо выяснить, откуда она взялась. Мы столкнулись с вами. Ну, мы не придерживаемся, когда говорим об онкологических проблемах, не придерживаемся этого какой-то науки. И с античности мы успели результаты. Хайдеггер, его научитель Гуссерль, это 19-20 век, Хайдеггер 20 век. Сегодня чуть-чуть я буду больше говорить про предшественников даже Гуссерля. И снова мы вернемся к вопросу о времени, потому что вопрос оказался очень зажигательным. Мы уже говорили, что одним из типичных субъективистов в учении о времени был Августин, который поставил вопрос, ну, в переводе так вот на графический язык следующим образом. Вот точка здесь и теперь. Ну, точка здесь и теперь это по определению точка. А вот в чем заключается время наблюдателя? Время наблюдателя это и есть точка здесь и теперь? Или время наблюдателя это какое-то что-то большее по протяженности, чем точка, ну, например, отрезок. Ну, ясно, что это прямая линия, да, отрезок. И Августин посвятил этому очень мало, буквально несколько слов. Но среди этих слов было очень важное растяжение души. Вот растяжение души – это и есть, собственно, способ существования души во времени. Она имеет конечную ширину, ширину, длину, сложно сказать. Точка здесь и теперь ощущается нами, но мы принадлежим немножко также и прошлому, немножко также и будущему от этой точки. Августин и прочие различные авторы больше время уделяли прошлому. С ним легче работать, потому что оно уже было. И в любом случае оно осталось в нашей памяти, с наличием памяти никто не спорит. Значит, нам надо доказать, что прошлое существует в нас, в нашей душе, не только как воспоминание, записанные где-то в чем-то памяти, но и каким-то иным актуальным образом, то есть как настоящее. Но прыгаем от Августина, это если не изменяет память, то есть третий век, к нашему Гуссерлю, который, как вы помните, мелодию привел в пример. И счел это неопровержимым доказательством, скорее всего, так и есть. Того, что сознание удерживает в себе, например, некоторый кусок прошедшего времени, иначе мы не поняли бы, к чему относится текущий звук мелодии. И если вам сейчас проиграть любой звук, он будет бессмыслен. Те из вас, кто обладает абсолютным слухом, скажут, что это до, но что это за до, мне до никому ничего не скажет, я могу не сделать. Совсем другое дело, если это будет звук в контексте мелодии. Тогда очень важно дуэты там или родились. Но надо же мелодию эту каким-то образом удерживать, чтобы понять, что там означает дуэты. И аналогичные рассуждения можно привести к вообще мышлению человека, чтобы каким-то образом разговаривать, надо помнить, что было только что сказано, но не избегать это из памяти каждый раз. А держать в плане настоящего, чтобы с этим работать каким-то образом. И при неопределенном количестве тренировки, ну, тренировки тут должно быть достаточно много, это большое количество тренировок, ты начинаешь чувствовать момент отложения информации в память, извлечения информации из памяти. Но все это на фоне довольно большого куска информации, который и не извлекается, и не кладется, а вот пока существует. А потом ты вдруг, не вдруг, а по ходу дела, испытываешь чувство, что вот это тоже можно уже в память отложить, откладываешь в память, тут же можешь снова из памяти извлечь, но память – это совсем не то, что существование прошлого, мы говорим настоящее. И напоминаю, что Гусарь называл вот это очень важнейшее с его точки зрения вещь, он называл это ретенцией. Так, про Бергсона не будем говорить. Про Бергсона сказали, да? Повторяться я не буду. Вы в своей памяти загляните, да, я понимаю, что претенции этого у вас нет. Но у вас есть память, и даже более того, нижнее устройство памяти. Загляните в них. Компьютерщики тут могут сразу сказать, что существует вот долговременная, например, память. Это та память, которая, наверное, все представляют себе, как там, я не знаю, какова столица Франции. Но вот сейчас, никто про это не думает. Вот это вот вещь долговременной памяти, компьютерщики скажут, да, это жесткий диск. А существует кратковременная память. Вот это то самое, что называется памятью, а не ретенцией у Гусаря. Ну, у Бергсона. И, это и есть та самая память, которую компьютерщики называют памятью. Вот она вот такими длинными штучками в слоты свои вкладывается. И отличается от жесткого диска, в принципе, ничем, только быстротой вращения, правильно отсюда? Легкостью стирания, быстротой вращения.
Речь идет, что она может потеряться. Если человек ударит по башке, очень вероятно, что он забудет, потому что с ним последние несколько минут.
Потеряться она может, вы знаете, она иногда цельный жесткий диск потеряется. Так что жесткий диск тоже не гарантирует потери. И ваша долговременная память тут тоже от потери не гарантирована. Так что это критерий далеко не абсолютный. Вот прикиньте, у меня жесткий диск потерялся совсем. Всем, что там было, там был мой роман, в единственном числе, я много романов мог записать, я потеряла все, ничего не переживаю. Теперь вот с чем ретенцию это сравнить, поскольку я не компьютерщик, мне тут может быть сложновато, но говорят, что вот это сравнивается с кэшем. То есть с некими объемами информации, которые хранятся прямо в процессоре для непосредственного доступа сейчас. Может быть, нет, может быть, да, не компьютерщики. технологии будет сознать время. Может быть, ближе, ну, где-то ближе к концу 20-х, но в любом случае, конечно, там какие-то. Сейчас уже, конечно, компьютерные метафоры будут во всем.
А у него были какие-нибудь доказательства там своих теорий?
А это вот доказательство, то, что мы удерживаем в уме песню, и каждый звук имеет смысл только в окружении других звуков. Но музыка — это темпоральное искусство, и поэтому, не обладая темпоральным хранилищем, темпоральным вместилищем, мы не можем удержать темпоральный предмет, которым является музыка. Это уже доказательство. Это доказательство, а ищите, господа биологи, где он там мозга расположен. Это не его дело. Он по образованию был математик, ученик Вейерштрасса, потом стал логиком. Довольно долго полемизировал с Фрейгер, но интересы повлекли его к вопросу об истинности, мы немножко будем это об этом тоже заговорить. И он скорее такой психологический, логико-психологический, психологика, это уже прямо психика и логика. Короче, вот для него вот это было именно сочетание психики и логики, вот у меня самое загадочное. Каким образом, например, мы отличаем правильное и неправильное? Каковы, это кантовский вопрос, мы потом уже об этом поговорим, каковы элементарные, самые вот нетробимые, атомарные единицы мыслительных операций, но не математических, тут понятно, что сложения, а вот именно логических. И, например, или что первичнее, и или и? Он логически, понятно, что каждую связку можно вырезать через другую. Но это ответ, как бы, игра словами. Это хитрый ответ, все можно через три шефера выразить, но это не значит, что мы мыслим, что не можем. Если он, по видимости, первичен, но совершенно не значит, что он вот онтологически первичен. Он придуман, Бог знает, когда, и это довольно, в общем, вполне могло бы мы не выйти, ничего бы не произошло страшного. Очевидно, что первичные связки это, ну, конечно, нет. Его ничем не поймешь. А дальше должно быть или. Или то и другое. Ребенок-то все услышит. Их не обязательно, как в математике, минимальная возможность наличить. И вот Госсер, как положено, ищет набор категорий, то есть минимальных вот этих Благодаря какому-то врожденному пониманию специально ребенку объяснять, что воображаемая кукла это не реальная кукла. Следующее, что делает Гусев, он говорит, вот в каждом регионе антология, то есть совокупность того, что там есть, совокупность сущего этого региона, своя и не должна быть смешиваема с антологиями других регионов. Перед ним встает огромная задача в этой связи. Ну, вы в математике не очень чувствуете эту задачу. А естественники такие настоящие, типа физиков, химиков, биологов, геологов. Я на биофаке училась, там много кафедр. Например, там есть кафедра ботаники за две кафедры, три кафедры ботаники. Четыре кафедры зоологии, физиология животных, которую я закончила, физиология растений, ну и вот дальше эти 25 кафедр. Значит, с одной стороны, человек чувствует, что мир един. Более того, он во многом устроен по какому-то одному плану, который вдруг открывается, когда сравниваешь, скажем, строение там струн космологических объектов макроуровня и нейронов микро, так сказать, объектов. И как так получается, что с одной стороны мы врожденно вынуждены разбивать мир на регионы и несводимые друг к другу. А с другой стороны, как-то получается, что наука не хочет замечать, что обязана заниматься единым, единственным миром. И каждая наука выбрала себе, в общем-то, неизбежность, правильно получается, Павлович? Не может же биолог заняться физикой. А с другой стороны, всех тянет на то, чтобы сказать, что я понимаю вот какой-то вот общий принцип, который лежит в основе всех наук. Каждому хочется найти, по крайней мере, каждому философу. Биологу нет. Биологу хочется сделать открытие биологии, опубликовать больше статей, и максимум это там энтомолог, например, хочет открыть новый вид жуков и побольше. Но чуть-чуть подальше отойдешь от естественной, ну, то есть от вот конкретной науки, и возникает вопрос, мир-то вот он же един.
А можно вопрос?
Да.
Вы рассуждаете сейчас о, скажем, науке 20 века?
Гусер жил, родился в 1959 году, вот человек уже знает. Значит, это середина 19 века.
Дело в том, что в последнее время популярные, ну, не популярные, скажем, появляются науки на стык, новые науки на стык.
Не-не-не, я Гусев.
Понятно.
Ну, проблема, почему появляются эти новые, и, извините, вы знаете хотя бы одну науку на стыке? Видала я эти науки на стыке? Видала?
Биоинформатика.
Ну! Про биоинформатику промолчу, чтобы инвективной лексикой не пользоваться.
Понимаете?
не думай. Короче, никакой не буду пользоваться. Вот. Науки на стыке – это пока такое, знаете ли, оксюмарон. Это вот такой кентавр. Про науки на стыке сейчас, подождите, дайте допустим, два слова, звоните, и мы пойдем в интернет. Значит, с одной стороны, антология – это вот сущие регионы. Значит, регионы выделяются фактически в согласии с правильно проведенным развлечением семейства наук. Значит, правильно проведенное, то это пример – математика, психология, биология, физика, социология – это правильно. Вот науки на стыке, про это Гусарль даже не буду говорить. Вот, ну и не совсем там, ладно, не буду тоже. Психология, конечно. Так вот, люди-то понимают, что живое и неживое – это разные вещи, а с другой стороны понимают, то, что нет идеи. Но на ученый должен как можно больше об этом понимать. Более того, у каждого человека есть его свой мир, наполненный смыслами того, что он делает. И в том числе у ученого, ну, например, у математика, тут уместно сказать математика, потому что Гусарль сам математика образовался. И антология математическая тоже существует. В математике есть объекты, которые существуют. Ну, например, натуральные числа. Они входят в жизненный мир, то есть мир, в котором живет мехматяга. Что входит в мир человека с мехматом? Пыль из мехмата. Входят и аудитории вот эти ваши, и группы, и преподаватели, конечно, экзамены, входят, ну, сейчас диплом, но ведь и математические объекты, о которых вы пишете диплом, вы тоже о них думаете постоянно. Ну, некоторые думают, что если натолкнулись особенно на какое-то свойство, которое можно там, предположим, толковать по-разному, там, скажем, напоминает какую-то другую область вдруг. Это же какие перспективы открываются, значит. И вы живете в этом, потом вдруг маршрутка подошла, надо бежать на эту маршрутку. Вы на эту маршрутку бежите, а потом смотришь, оба дверь закрылась, и вы понимаете, что а тут еще такое свойство можно изучить вот у этого моего объекта. Вот, но потом, и вот жизненный мир, вот он состоит вот из такого конгломерата, с одной стороны, но он весь пронизан смыслами для человека и не является для него противоречивым. Жизненный мы ощущаем единственного жизненного мира кожей. Я не переключаюсь в другой режим, если я, предположим, думаю о философии, хоба, переключилась и думаю